Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Вит Ценёв. Для чего нужна депрессия? Продолжение. Социальная терапия депрессии. Какой бы замечательной ни была моя теория о природе депрессии, она не способна помочь депрессивному больному. Почему? Значит, теория неправильная? Нет. Теория правильная. Просто депрессивному вообще ничего не может помочь. Вы можете годами петь песни о том, как прекрасен этот мир, посмотри. И никакого толку. Он его не видит прекрасным. И видеть не хочет. А если и хочет, усилием воли, через «не хочу», то не получается. Депрессивный не способен обрадоваться какой-то там теории. И это одна часть проблемы. Другая – заключается в том, что здоровое окружение не способно это понять. Ну, скажите, как можно думать, что все плохо, когда все хорошо? И рыбки плавают, и птички поют, и солнышко светит, а ему ошибочно кажется, что все плохо. Доктор-психолог, как сделать так, чтобы он начал думать правильно, что все хорошо и жизнь прекрасна? Вы хотите понять, как он думает и что он чувствует? Хорошо. Подойдите к телевизору и включите его. Сделайте звук настолько громким, чтобы это раздражало вас, чтобы вам непреодолимо хотелось его выключить. Но не выключайте и не убавляйте громкость. Вам нужно пробыть с этим источником раздражающего до корчи и звука примерно 15 минут. И после этого не выключая телевизор, не убавляя звук, не отдаляясь от источника звука, попробуйте чему-нибудь обрадоваться. Птичкам, например, которые поют, солнцу, которое светит. Мир прекрасен и удивителен, не правда ли? Если получилось, представьте, что теперь вам жить вот так, звук продолжает работать, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Целая жизнь впереди, чтобы радоваться чему-нибудь как можно больше. А теперь начинаем курс лечения. Чувствуете, какие у вас неправильные мысли появились? А тут мама с папой в волнениях и недоумениях. «Дорогой сынок, бесценная доченька, а чего грустим? Чего нос повесился? Почему жизнь не мила?» «Ну что ты такое говоришь? У тебя все впереди. Жизнь прекрасна и удивительна. Все хорошо, все замечательно. Нет никаких поводов расстраиваться. Просто оглянись вокруг, и ты увидишь, как много поводов для счастья и оптимизма». Счастье есть. Его не может не быть. А счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. Вишневский. Это наиболее распространенная ошибка. Пытаться переспорить депрессивного, что жизнь хороша и жить хорошо. От этого его тоска только усугубляется. Не сомневаюсь в том, что вы делаете это из лучших побуждений, желая помочь и поддержать. Но это не помогает, а только ухудшает положение. Почему так происходит? Очень просто. Все эти утверждения полностью противоречат тем чувствам, которые испытывает депрессивный больной. Он убеждается в том, что вы его совершенно не понимаете и перестает вас слушать вовсе. «Мне хорошо и тебе хорошо». «Я смотрел в эти лица и не мог им простить за то, что у них нет тебя, и они могут жить». Наутилус Помпилиус. Радость и оптимизм, любые позитивные эмоции, чужие успехи даже самых близких людей у них, не у меня, усугубляют течение депрессии. Запомните это накрепко и никогда не пытайтесь растормошить депрессивного утрированной жизнерадостностью. Это ему не поможет, только хуже будет. Надо, Федя, надо. Представьте себе такую ситуацию. Человек идет по пустыне. Жарко. Он отчаянно устал и очень хочет пить. Он не знает, куда идти, и движется наугад. И вот он видит вдали столб с указателем. Или он может увидеть другую табличку, которая оказалась рекламной вывеской. В первом случае человек, вероятно, побежит. Он не пил, он не ел, он смертельно устал, но неожиданно у него обнаружился резкий прилив сил. Помните, в первой части мы говорили о том, что депрессию характеризует отсутствие ресурсов для достижения желаемого. Так вот, этот ресурс появился. Во втором случае человек, скорее всего, потеряет последние остатки сил. Слабая надежда на спасение сменится отчаянием. Он упадет на песок и больше не сдвинется с места, что обрекает его на скорую гибель. Тем самым я хочу наглядно показать. Убеждать больного депрессии в том, что он должен чего-то делать еще больше с неизвестным результатом, равносильно подстрекательству к самоубийству. А некоторые еще за это и деньги берут. И потом рассказывают вам метафору о том, как две лягушки попали в крынку молока, и одна отчаялась и потонула, а вторая продолжала и продолжала бить лапками, продолжала и продолжала, продолжала и продолжала. Так и вы, если будете продолжать и продолжать, продолжать и продолжать, то у вас все получится и удастся. Главное, что нужно продолжать еще больше. Самый-самый-самый-самый-самый родной. Вокруг любого человека существует круг избранных людей. Родители, любимые и друзья. И когда этот человек проваливается в депрессию, они, ясное дело, стараются ему помочь, пытаются его утешить. «Мы тебя все равно любим. Для нас ты самый-самый лучший. И что бы ни случилось, мы на твоей стороне. Только мы знаем, какой ты на самом деле хороший и замечательный. Мы твои друзья, мы тебя не предадим, и мы всегда будем рядом с тобой». Как видите, попытка терапии идет по принципу «мы тебе хорошие, они тебе плохие». «Мы любим тебя, а они нет». «Мы ценим тебя, а они нет». Строго в соответствии с потребностью у больного изолироваться от причиняющего ему страдания плохого, неправильного мира. Стоп! Остановитесь на мгновение, уважаемые самые-самые. В ситуации депрессии ваш номер 18. Да, мир плох, и больной от этого страдает. Но это никак не говорит о том, что вы какие-то там особенно хорошие. Устало волоча свое тело по пустыне жизни, он хочет увидеть табличку о том, что до ближайшего города 1 километр, но не рекламу. К тому же он знает, что вы слишком предвзяты. Если он такой хороший, как вы говорите, то почему мир так не думает? А если вы правы и мир так плох, то зачем жить дальше? А смысл? Типичный пример. Случай из практики Милтона Эриксона. Девочка, которая думала, что у нее слишком длинные ноги. От этого она постепенно погружалась в депрессию, перестала поддерживать отношения с подружками, перестала вообще выходить из дому. Родители ее убеждали, убеждали, да так и не убедили. Слишком длинные, и все тут. Эриксон был гений, поэтому он вылечил девочку примерно за 30 секунд. Никакого гипноза, никаких приемов и консультаций, никакой психотерапии вообще, в том смысле, как вы ее себе представляете. Родные и близкие могут помочь депрессивному больному, но не своей любовью, не своим «ты хороший и самый лучший». Такую психотерапию можно проводить годами, а толку от нее будет ноль. Нужен принципиально иной подход. И мы будем об этом говорить после короткой рекламы. Чтобы жизнь медом не казалась. Шутка, рекламы не будет. Подведем некоторые итоги наших размышлений. Как видите, в ситуации депрессии вырисовывается довольно мрачная картина. А именно. Состояние больного депрессии. Первое. Отсутствие желаемых изменений. Я хочу, чтобы меня любили, а меня не любят. Хочу, чтобы мне повысили зарплату, а ее не повышают. Второе. Отсутствие ресурсов для самостоятельной реализации желаемых изменений. Я хотел бы это купить, но у меня нет денег. Я хочу быть с этим человеком, но не могу добиться от него расположения. То есть желаемые изменения не происходят, а у человека нет сил изменить это положение дел. Патовая ситуация. Он не пошевелится, пока изменения не произойдут, а изменения не произойдут, пока он не пошевелится. Напоминаю, что эти тезисы были в первой части данного материала, так что если вы сразу стали читать со второй части, лучше вернитесь к первоисточнику. Реакции ближайшего окружения. Переубеждают больного в том, что все не так уж и плохо, как ему неправильно кажется. пытаются заразить его своим оптимизмом, успехами и доказательствами, что все замечательно. Пукнул козленок, дождик пошел, мне хорошо, а тебе хорошо? Обязывает его к приложению больших усилий для поиска выхода из депрессии. Не лежи пнем, а вставай и что-то делай, и тогда будет тебе счастье. Предъявляет свою преданность и любовь как компенсацию за страдания, которые причиняет окружающий мир. Тебя никто не любит, а мы любим. Никаких результатов эти усилия не дают, а в некоторых случаях могут усугубить течение болезни и даже подтолкнуть больного к суицидальным мыслям. Реакции больного на ближайшее окружение. Убеждается только в одном. Вы его совершенно не понимаете. Страдает, ибо любой ваш успех обостряет переживание его неудач. Теряет последние остатки сил, появляются мысли о самоубийстве. Укрепляется в мыслях, что его ситуация безнадежна и неисправима. Во многих случаях ситуация усугубляется еще и тем, что больной наотрез отказывается от любого рода терапевтической помощи. Нет и точка. Девочка из истории Эриксона сидит дома и никуда не выходит, потому что у нее ноги длинные. Благо, если вам удастся найти психотерапевта, который соизволит посетить больного на дому. А если нет, что делать в этом случае? История про девочку с длинными ногами. Кажется, что я вам уже рассказывал эту историю, а многие ее знают, это классика. Тем не менее, не могу отказать себе в удовольствии напомнить вам ее еще раз. Да и не все знают эту историю. Многие, но не все. Так что слушайте внимательно. Выслушав мать, Милтон Эриксон попросил ее притвориться на следующий день больной и позвать его в качестве лечащего врача. Девочка ничего не должна знать. И пока Эриксон делает вид, что проводит осмотр матери, на самом деле он присмотрится к девочке, чтобы понять, как ее можно вылечить. На следующий день мать исправно разыграла болезнь и вызвала врача. Эриксон пришел и начал делать вид, что осматривает ее. Девочка присутствовала при этом осмотре. Ее ноги были совершенно нормальными, ничего необычного. Эриксон попросил девочку что-то ему принести. Когда она вернулась и оказалась у него за спиной, Эриксон приноровился, сделал резкий шаг назад и изо всех сил наступил ей на ногу. После чего он повернулся к ней и негодующим тоном воскликнул. «Вырасти свои ноги подлиннее, чтобы их могли замечать взрослые мужчины!» После чего Эриксон попрощался и ушел. Провожая его, мать высказала сожаление, что он был так груб с ее дочерью. На этом история заканчивается. В этот же день, вечером, дочь робко попросила у матери разрешения сходить к подружкам, и проблема исчезла. Эриксон не имел обыкновения объяснять клиентам, что и для чего он делает, так что, вероятно, от знакомства с ним у матери остались самые дурные впечатления. Остается только понять, что сделал Эриксон и почему проблема исчезла. Без малейшего намека на антидепрессанты, которые считаются наиболее эффективным решением проблем депрессии. Что он сделал? Почему проблема исчезла? У вас есть этому какое-то разумное объяснение? Терапевтическая концепция лечения депрессии. Если вы поссорились с близким человеком, вы стремитесь от него отдалиться. Равно как и человек, поссорившись с окружающим миром, стремится от него отдалиться. Если близкий человек обидел вас, поступил с вами подло, жестоко и несправедливо, то не так уж много людей способны после этого первыми пойти на примирение. А большинство будут ждать первого шага – извинений и примирения со стороны обидчика. С депрессией все обстоит примерно так же. В ситуации разобщения с окружающим миром очень и очень немногие могут сделать первый шаг к примирению. А остальные, большинство, пассивно будут ждать, пока первый шаг не будет сделан противоположной стороной. Ждать до тех пор, пока этот шаг не будет сделан. Либо пока они не справятся со своей обидой. Либо до бесконечности, если первого и второго так и не случилось. Депрессия неотделима от скрытого или явного конфликта с окружающим миром. И нельзя рассматривать депрессию как нечто изолированное от социума. Конфликт с окружающим миром заключается в том, что депрессивный субъект не может жить в предлагаемых ему обстоятельствах. Поэтому для того, чтобы в картине болезни наступил перелом, нужны изменения в предлагаемых обстоятельствах. Следовательно, депрессию не нужно лечить вовсе. Нужно изменить предлагаемые обстоятельства неким ценным для субъекта образом, и тогда депрессия исчезнет сама собой. Именно этот метод использовал Эриксон в случае с девочкой, которая думала, что у нее длинные ноги. Объяснение терапевтического случая Милтона Эриксона. Какие шансы у девочки, которая думает, что у нее слишком длинные ноги, самостоятельно справиться с депрессией? Почти никаких. Окружающему ее миру безразлично, что она думает о своих ногах. Она едет в автобусе, она идет в школу, она сидит в кафе, она стоит у витрины магазина, и никто не собирается даже заикнуться о том, что ноги у нее не такие уж и длинные, как ей кажется. Более того, а она еще и каждый взгляд в ее сторону расценивает как осуждающий ее за то, что у нее слишком длинные ноги. Неоценимый вклад родителей, которые изо дня в день доказывают ей, что ноги у нее совсем не длинные. Их мнению она все равно не доверяет, по формуле служебного романа. Раз родители говорят, что ноги не длинные, то значит они длинные. И все больше и больше с их неустанной помощью зацикливается на идеях о своем недостатке. Спасти положение может ситуация, когда окружающий девочку мир убедит ее в том, что с ногами у нее все в порядке. Но это, как я сказал выше, маловозможно. И поэтому Эриксон решил создать эту ситуацию искусственно. Он не психотерапевт. Он случайный человек в ее жизни, который обратил внимание на ее ноги и наконец-то сказал, что с ними полный порядок. Для девочки он был случайным человеком, никак не связанным с ее проблемой, который наступил ей на ногу и потребовал, чтобы она как следует отрастила свои ноги, а иначе их не замечают взрослые мужчины. Как ноги могут быть длинными, если их не замечают? Эриксон не лечил депрессию. Он изменил предлагаемые обстоятельства. А как только эти обстоятельства изменяются некоторым ценным для субъекта образом, то происходит что? Депрессии как не бывало. Вот и вся психотерапия. Антидепрессанты и всякий прочий кал. Берджесс, заводной апельсин. Теперь вы можете догадаться, какую волшебную роль играют антидепрессанты в лечении депрессии. Так как изменить предлагаемые обстоятельства они не могут, то они влияют на самого субъекта, пытаясь примирить его с окружающим миром, такой, какой он есть. Это действительно помогает. Правда, потом человек без таблеток вообще не имеет ресурсов к примирению. Выпил – примирился, не выпил – застрелился. Равно как и не имеет ресурсов к переживанию травматических обстоятельств. Неудачи, обиды, потери, конфликты и тому подобное. Но эти недостатки появляются только в том случае, если антидепрессанта у вас нет. А зачем ему не быть, спрашивается? Пожалуйста, по рецепту. $495 за 40 таблеток. Прозак. В США на Прозак выписано более 80 миллионов рецептов. Поставьте на полочку и ни о чем не беспокойтесь. Депрессия охраняет психическое здоровье человека, жертвуя его социальной адаптацией. Антидепрессанты охраняют социальное здоровье человека, жертвуя его психикой. Что бы там ни случилось, нужно побыстрее войти в норму. Работать, платить налоги, совершать покупки в магазинах, водить детей в зоопарк, делать ремонт в квартире и бла-бла-бла. Да, это действительно помогает. Правда, потом вы начнете пить антидепрессанты, потому как порезали палец или услышали об очередном повышении цен на бензин. Но это все мелочи жизни. Главное, что вы исправно делаете все то, что положено. В остальном вам поможет Прозак или Зулофт. Изменяем предлагаемые обстоятельства. Если вы хотите помочь депрессивному больному, прекратите пытаться ему помочь. Я уже подробно описал, как именно вы это делаете. И много лучше, если вы возьмете на себя его обязательства, которые выполнять ему сейчас очень трудно. И морально, и физически. По образу и подобию случаев, когда вы ухаживаете за больным в постельном режиме. Не пытайтесь его развеселить. Не пытайтесь переубедить его в том, что он смотрит на мир и видит его как-то неправильно. Мир таков, каким его видит человек. И если вы видите, что небо синее, а листья на деревьях зеленые, то убедить вас в том, что небо красное, а листья белые, невозможно. А депрессивный видит мир в черно-белом цвете, преимущественно в серых и черных тонах. Это не метафора, это буквально. Депрессивный физиологически не способен увидеть мир цветным и ярким. Вы только убедите его в том, что не способны его понять. А если тебя не понимает даже самый близкий человек, чего ждать от остального мира? Присоединение. Тебе очень больно. Тебе просто ужасно больно. Милтон Эриксон. Присоединяйтесь. То есть описывайте мир таким, каким его видит больной. Это даст ему ощущение, что вы его понимаете. Конечно, вы ничем не можете ему помочь, и не нужно с этим спорить. Но, по крайней мере, вы видите, слышите и чувствуете нечто подобное. Это сближает вас. Это дает все основания быть уверенным в том, что вас будут слушать. Соглашайтесь. Все плохо? Все очень плохо. Смысла нет? Смысла нет совершенно. Здесь почти невозможно перегнуть палку. Если уж больной, то самый больной в мире. Такой демарш дает сразу несколько полезных следствий, а именно. Понимание. Он готов с вами общаться, так как чувствует родственную душу. Компенсация за страдания. Ему труднее всех. Многие знания, многие печали. Чувствует некоторое облегчение, так как переживает проблему менее драматично, чем вы ее представляете. Выговаривается, изливает свое горе, описывает свои мироощущения и проблемы. Сообщение от третьего лица. Как я уже вам говорил, уважаемые родители и родственники, близкие люди и друзья, ваш номер 18. Для больного депрессии ваши демонстрации любви, признание его личностных качеств, умный, красивый, талантливый, его ресурсов, ты сможешь этого достигнуть, его перспектив, его востребованности, пустой звук, ноль без палочки. Он не принимает эти комплименты на свой счет. И это еще полбеды. Совсем плохо, если все эти песнопения доказывают ему обратное. «Родители так говорят, потому что любят меня», — думает больной, и окончательно убеждается в безнадежности своей ситуации. Так как окружающий мир совершенно не торопится доказать правоту родительских слов о талантах и красоте и перспективах своих детей, это нужно сделать за него. Ваша задача — довести до больного мнение о нем со стороны третьих лиц. Учителя, начальника, тренера спортивной секции, директора, продавца магазина, врача, коллеги по работе, соседа и так далее. То есть со стороны незаинтересованных лиц, которые его помнят, знают, уважают, ценят, восхищаются, завидуют, любят, ставят его в пример. Вася говорит, что ты очень и очень умный. Маша говорит, что ты очень и очень симпатичный. Только так. Этот фокус можно проделывать вообще с любым человеком. Идут, например, два друга, и один другому говорит: «Ты обратил внимание на то, как она на тебя посмотрела?» Вот и все, что нужно для счастья. Лишь бы все это звучало естественно. В случае с депрессивным больным не обязательно, чтобы послание было адресовано непосредственно ему. Можно говорить это подруге или родственнику по телефону. «Видела сегодня Валеркиного тренера. Он очень сожалел, что Валера бросил тренировки. Говорит, что очень талантливый. Через год-два вполне смог бы стать чемпионом города в своем возрасте». Лишь бы больной это услышал. Можно утрировать, можно импровизировать. Широкий диапазон. «Да, я тоже считаю, ты давно должен бросить эту проклятую работу. Но вот только шеф твой говорит, что только на тебе все и держится, что ты самый ценный работник, незаменимый работник». Тяжелая артиллерия. Если одних слов недостаточно, если болезнь зашла слишком далеко, необходимы сдвиги в социальном окружении больного. Реальные изменения, осязаемые изменения. Мир не должен пассивно ждать, пока больной справится со своей ситуацией. Мир должен измениться некоторым ценным для больного образом. Причем для больного этот процесс должен выглядеть естественным. Это не рука помощи, это не попытка вылечить. Нет, это просто произошло само собой. Вырасти свои ноги подлиннее, чтобы я на них не наступал. Человеку необходимо быть нужным, быть ценным, быть уважаемым и любимым. Но если предлагать больному все это в качестве лекарства, раз ты так страдаешь, то мы решили о тебе позаботиться, то он с негодованием отвергнет эти предложения. Ему нужно, чтобы его ценили и уважали честно. Как, например, богатые люди хотят, чтобы их любили не за деньги, а за их человеческие качества. Так как сами они, социальные сдвиги, не двигаются и двигаться не собираются, придется их двигать самостоятельно. Надобно очень внимательно присмотреться к жизни больного до прихода депрессии и в самом ее начале. Из этой картины вычленить наиболее важные качества мира, в которых нуждается человек, и организовать их. Да-да, именно так. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. То есть, вспоминая детство, приходит к ребенку Дед Мороз и приносит подарок. Ребенок радуется, потому что верит в Деда Мороза и думает, что он пришел сам по себе. Просто Дед Мороз обязательно приходит к хорошим детям и дарит им подарки. С точки зрения взрослого, откуда взялся Дед Мороз? Позвонили в фирму и организовали его приход. Заплатили за визит и подарок. Ребенок счастлив. Деда Мороза не существует, но зачем об этом знать ребенку? Пусть он будет уверен, что Дед Мороз существует, что он знает его и помнит о нем, и обязательно придет к нему в гости в новогоднюю ночь. Может быть, у вас есть тайный поклонник? Может быть, начальник решил повысить вас в должности или поощрить материально? Может быть, вашим опытом и умениями захотел воспользоваться кто-то еще? Может быть, ваше литературное творчество показалось кому-то достойным публикации? Может быть, коллеги на работе вспомнили о вашем дне рождения? Может быть, в школе или вузе ваша работа была признана самой лучшей? Может быть, вам вручили почетную грамоту за ваш труд? Наградили ценным подарком? Может быть, кто-то ошибся дверью в доме и случайно сказал вам то, что вы давно хотели услышать многие и многие годы? Может быть, кто-то ошибся номером и сказал вам, что у вас очень красивый голос? Может быть, к вам кто-то подошел на улице и сказал вам нечто очень важное и значимое для вас? Может быть, исполнилась ваша мечта, которую вы уже сочли несбыточной? Может быть, вы обладаете талантами, которые, наконец, получат должную поддержку? В самом начале своего пути мы особенно ранимы к малейшим неудачам. Может быть, это и не было неудачей? Напротив, в этом было нечто ценное, что открывает перед вами новые волнующие перспективы? Может быть, пришло время переехать в другой город? Отправиться в командировку или сменить место работы? Позволить себе, наконец, отдохнуть? Мир должен наполниться событиями, должен измениться в лучшую сторону, случайным и желанным для больного образом, без вашего, в представлении больного, участия, а сам по себе. И ни сейчас, ни позже, никогда, никогда этот человек не должен узнать, что это сделано с вашей помощью, подстроено вами, организовано вами, что вы бегали, договаривались и упрашивали. Пусть это останется в тайне. Навсегда. Вы умеете хранить тайны? Эффективность терапии предлагаемых обстоятельств. Если вы знаете лучший способ лечения депрессии, более эффективный путь, расскажите мне об этом. А я напоследок хочу обратить ваше внимание на одну интересную вещь. Предложенный мною метод терапии предлагаемых обстоятельств легче всего осуществить тем, кто очень хорошо знает больного. Знает историю его жизни, знает, чем он живет, что ему нравится и не нравится, знает его знакомых и друзей, знает, где он учится или работает, знает коллег по работе, знает, о чем он мечтает, знает больше, чем кто-либо другой. Кто это? Конечно, это те, кто всегда рядом с нами. Те самые, чей номер 18-й. Но именно они и могут помочь быстрее любого психотерапевта. Просто потому, что психотерапевту не под силу вмешаться в предлагаемые обстоятельства, инициировать их изменения. Так что самый эффективный психотерапевт для больного депрессии – это близкий человек. Именно он, действуя грамотно, решительно и настойчиво, способен оказать максимально возможную помощь депрессивному больному. Вы слушали «Для чего нужна депрессия?» Автор Вит Ценёв. Читал Олег Шубин.